здравствуйте. С вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги и государство. Кто и как борется с кризисом? Деньги на бензин. Как выжить автопрому?
В России выходной, поэтому готовилась наша программа заранее. Но сегодня на рынках произошло то, на что просто невозможно не отреагировать. Например, в мире началась нефтяная война. Из-за того, что Россия не захотела поддержать предложение ОПЕК о дополнительном сокращении добычи, а Саудовская Аравия не согласилась в одиночку держать цены на приемлемом для экспортеров уровне, неся при этом все издержки и теряя свою долю рынка. В результате нефть марки Brent, которая до российского демарша успешно обороняла психологический рубеж на уровне $50 за баррель, на отказе России от сделки его сдала. А после того, как Саудовская Аравия заявила, что начинает наращивать добычу, уже сегодня на открытии азиатских торгов рухнула ближе к $30. Рубль на внебиржевых торгах начал свободное падение. Доллар взлетал до 75,5 рублей. За евро стали давать больше 86. Среди российских нефтяников мнения разделились. Вице-президент и совладелец Лукойл Леонид Федун, который совсем недавно предрекал нефть по 60+, после того, как ОПЕК плюс уберет излишки с рынка, расстроен. Точнее, в легком шоке, как он сам выражается. Причина – отказ России сокращать добычу, и в результате все договоренности ОПЕК плюс летят прахом, а нефть вместо 60+ отправилась в сторону 40, а потом и 30. Страна, по оценке вице-президента Лукойла, лишится 100-150 миллионов долларов в день. Уже сейчас эти цифры выглядят сильно заниженными. 100-150 миллионов – это при $40 за баррель, а при 30 получается 150-200 миллионов. Хотя, справедливости ради, отмечу, вовсе не факт, что сокращение добычи, даже если бы о нем удалось договориться, во-первых, привело бы к восстановлению цен на нефть, а во-вторых, соблюдалось бы все той же России. Точнее, некоторыми российскими компаниями, вроде Роснефти и Газпромнефти, которые, собственно, и торпедировали соглашение с ОПЕК. Вице-президент Роснефти Михаил Леонтьев прямо заявил, что соглашение с ОПЕК, в результате которого дешевую российскую и арабскую нефть вытесняет с рынка дорогой американский сланец, давно потеряло смысл. В плане, как это ни парадоксально, в заочном споре вице-президентов прав скорее Леонтьев. Эпоха углеводородов заканчивается. Начинается битва за сужающийся рынок, на котором есть, кроме России и ОПЕК, еще и Норвегия и США, крупнейший нефтедобытчик в мире. И в этих условиях, даже если падение цен не получится компенсировать за счет роста экспорта, можно надеяться на дополнительный бонус в виде массового банкротства американских сланцевиков. И вообще сейчас надо успеть продать максимум того, что можно продать, потому что, вероятно, лет через 5-10 это и даром никому будет не нужно. В конце концов, паровозы сошли со сцены вовсе не потому, что в мире закончился уголь. Если верить российским чиновникам, страна к падению цен на нефть готова. Резервы девать некуда. Так что самое время слезать с нефтяной иглы. А если повезет, то еще и на один раунд большой игры после устранения конкурентов и до тотальной декарбонизации можно рассчитывать. Вот и министр финансов чуть не каждый день подтверждает российскую готовность к низким нефтяным ценам. Даже цифру в $30 за баррель недавно называл, утверждая, что и при такой цене бюджетные обязательства в течение 4 лет будут выполняться без особого напряжения. Он, правда, не уточнил, какой при этом будет курс доллара и евро, а также какой инфляции готовится россиянам. Но это так, технические детали, о которых Минфин и ЦБ еще подумают. Пока же ведомство Адана Силуанова заявило, что начинает продавать валюту из резервов, чтобы обеспечить бюджетные доходы. Единственное, что в логику Роснефти никак не вписывается, это многолетние, многомиллиардные инвестиции в разработку нефтегазовых месторождений на Арктическом шельфе, требующие многомиллиардных же налоговых льгот на десятилетия и не способные окупиться даже при федуновских 60+. Не укладывается в эту логику и планы бурного российского роста с опережающим повышением реальных располагаемых доходов населения. Видимо, опять придется услышать: «Любимое, денег нет, но вы держитесь», только уже от нового премьера. А теперь, собственно, наша программа. Чрезвычайная ситуация в экономике требует и чрезвычайных мер реагирования на нее. Пока все развивается по вполне ожидаемому сценарию. 3 марта министры финансов и главы Центробанка в Большой Семерке выступили с совместным заявлением о готовности скоординированным действиям в борьбе с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Через несколько часов в США состоялось экстренное заседание комиссии по открытым рынкам ФРС, и ключевая американская ставка была снижена сразу на 0,5 процентного пункта. Такого не происходило с кризисного 2008 года. Еще днем позже глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева представила план экстренного финансирования стран, которые ощутили на себе негативные последствия эпидемии. Фонд готов предоставить им до 50 миллиардов долларов, из них 10 миллиардов за самым бедным странам и еще 40 миллиардов всем остальным. Еще 12 миллиардов долларов согласен выделить Всемирный банк для смягчения последствий эпидемии и улучшения систем здравоохранения рядом стран. На рынке это практически никакого положительного эффекта не оказало, скорее наоборот. После снижения ставки ФРС акции американских компаний начали было расти, но этим поспешили воспользоваться те, кто не успел избавиться от бумаг во время февральских распродаж, и рынок закрылся даже ниже, чем открывался. Инвесторы понимают одну простую вещь. Сколько бы денег центробанки не напечатали, под какие бы низкие проценты они их не предлагали, остановленные заводы не откроются раньше времени. Опустевшие гостиницы, рестораны и торговые центры не наполнятся туристами и посетителями, а состоятельные рантье не отправятся в дорогостоящие круизы, особенно после истории с Diamond Princess. Что до очевидной форы, которую получают всевозможные интернет-сервисы, соцсети, компьютерные игры и прочие онлайн-развлечения, то тут тоже все далеко не так просто. Над этим сегментом мирового рынка нависла серьезная угроза. Еще один политический риск, который может ударить по экономике. Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР призывает ввести глобальный цифровой налог, который крупнейшие интернет-компании должны будут платить не по месту регистрации, как сейчас, а по месту нахождения пользователей. В первую очередь это касается большой четверки глобальных компаний – Google, Amazon, Facebook и Apple. На состоявшейся в середине февраля Парижской конференции ОЭСР более 130 стран мира пришли к соглашению выработать до конца этого года новые правила налогообложения интернет-компаний. Так что пользоваться моментом и спешить за дешевеющими акциями Amazon или Netflix может и рано. Что касается реакции российских властей на кризис, то здесь наблюдается резкий контраст по сравнению с другими странами. Что Минфин, что ЦБ лучатся спокойствием. Минфин заверяет в прочности бюджета. ЦБ и вовсе не видит серьезного влияния кризиса на Россию. Вот, например, как оценивает ситуацию первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
Много вопросов поступило в связи с коронавирусом. В связи с этим хотелось бы сказать следующее. Прямое влияние на нашу экономику минимальное. Есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах. Но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой, с финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточно стабильная, но требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений.
Это сильно напоминает самоуверенность российских чиновников весной 2008 года, когда в мире уже разворачивался мировой финансовый кризис, а американские и британские инвестбанки один за другим посылали сигналы СОС. И тогда, и сейчас на руках у России были все те же козыри. Низкий уровень госдолга и гигантские резервы. Кстати, в 2008 году международные резервы России были процентов на 10 больше, чем сейчас. Даже на обвал фондового рынка тогда внимание поначалу никто не обратил. А потом, менее чем за полгода, Банк России сжег более 200 миллиардов долларов, треть резервов, пытаясь обеспечить плавную девальвацию рубля. Задача была решена, но легче не стало. Потери российской экономики в 2009 году значительно превосходили и среднемировые, и даже американские, хотя именно в США был эпицентр кризиса. На днях, кстати, Путин разразился пространственным многосерийным интервью ТАСС. И часть, в которой он рассуждает о кризисе 2008 года, наглядно демонстрирует, что либо президент совсем не понимает, что происходит в российской экономике, да и вообще, как устроена жизнь в стране, либо очень искусно изображает, скажем так, святую простоту. Например, Путин напоминает, что пообещал, что не допустит, чтобы, цитирую, «повторилась ситуация 1998 года, когда грохнулись все накопления граждан». И не допустил. События 98 года с четырехкратной девальвацией рубля выглядят, конечно, на первый взгляд, немного драматичнее, чем плавная девальвация, стоившая стране 200 миллиардов долларов в 2008 году. Но дело в том, что в 98 году ни одному вменяемому россиянину и в голову бы не пришло держать накопления, которые якобы грохнулись, на рублевом счете в банке. На фондовом рынке в тот момент и вовсе игрались в лучшем случае десятки тысяч человек. А самым распространенным средством сбережений был американский доллар. Причем наличный. И как раз сбережения-то в основной своей массе тогда не пострадали, наоборот. Зато в 2008 году вовлеченность населения в инвестиции на фондовом рынке, преимущественно через паевые фонды, была на порядок выше, чем в 98 году. А сейчас, кстати, она значительно увеличилась, даже по сравнению с 2008 годом. Проблема в том, что российские власти всегда недооценивали и продолжают недооценивать влияние фондового рынка на экономику. Кроме того, президент, видимо, запамятовал, что после кризиса 2008 года в России был еще и кризис 2014-2015 годов, во время которого ЦБ решил не повторять ошибок 2008-2009 годов и попросту отпустил курс «Свободное плавание». В результате россияне получили сначала двух, а потом и трехкратную девальвацию рубля, которая и привела к тому, что накопления граждан грохнулись, как выражается президент Путин. Потому что к тому времени рублевые депозиты были основным средством накопления граждан. Остановить же распродажу российской валюты удалось только беспрецедентным ужесточением денежно-кредитной политики, после чего экономика впала в пятилетнюю кому. Сейчас же совсем непонятно, что будет делать ЦБ, если кризис вступит в острую фазу, когда бегство капиталов с российского фондового рынка перекинется на рынок госдолга, провоцируя обвал национальной валюты. По какому сценарию будут развиваться события? Как в 2008 году с сжиганием резервов? Или как в 2015 с кратным обвалом валюты и ужесточением условий выдачи кредитов? Предпосылки к негативному сценарию налицо. Нефть марки Brent на прошлой неделе ушла ниже 48 долларов за баррель. Причем, что характерно, произошло это на фоне сообщения о том, что страны ОПЕК договорились о дополнительном сокращении добычи сразу на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы убрать с рынка излишки нефти. Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун за пару дней до начала заседания ОПЕК+, прогнозировал, что решение о дополнительном сокращении добычи закинет котировки выше 60 долларов за баррель, а эффект получился прямо противоположный. Отчасти это связано с тем, что, о чем пойдет речь в нашей следующей теме.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.
С энергетикой одним из основных потребителей углеводородов в мире являются автомобильные двигатели, дизельные и бензиновые. По автоиндустрии коронавирус ударил едва ли не сильнее, чем по финансовому сектору. Мировые автоконцерны были вынуждены закрыть производство сначала в Китае, а потом в Южной Корее, где в конце февраля остановилось самое крупное в мире сборочное предприятие компании Hyundai. Сбой поставок машинокомплектов и автокомпонентов поставил под вопрос функционирование сборочных заводов по всему миру, включая Россию. Другой чашей весов – резкое сокращение продаж автомобилей. В Китае в феврале продажи упали на 2/3 по сравнению с прошлым годом. Впрочем, продажи падают по всему миру, включая Россию. И виной тому не только коронавирус и финансовый кризис. Их последствия еще впереди. Автопром не первый год переживает нелегкие времена и поистине тектонические сдвиги. Один из них – технологический. Переход на электричество стал главным трендом, и кризис может ускорить этот процесс. И подпирают традиционное авто не только электрокары. Об этом в сюжете Анастасии Тищенко.
Электробус, электромобиль, электросамокат. Кажется, что скоро для передвижения по городу, да и между городами, бензин не понадобится. Люди все больше используют альтернативные двигатели и топливо. Разберемся, какие они бывают и как их появление сказывается на рынке традиционных двигателей внутреннего сгорания.
Самая известная альтернатива привычному бензину и дизелю – электричество. Сегодня машины, заряжающиеся от розетки, производят все крупные автокомпании. Многие государства, заботясь об экологии, субсидируют их покупку, устанавливают станции подзарядки и освобождают покупателей от налогов или оплаты парковки. Например, в Норвегии электромобиль стоит в среднем на 5% дороже авто с двигателем внутреннего сгорания. За пожиратель углеводородов норвежцы должны ежегодно платить транспортный и дорожный сбор в среднем $1600. На электромобиле он не распространяется, а их владельцы освобождаются от уплаты 25% НДС. В итоге выгоднее отказаться от бензина и дизеля в пользу электричества. Что и делают норвежцы. В 2018 году электрокары составили 31% от всех проданных машин. Правительство рассчитывает, что через 5 лет страна полностью откажется от топлива из нефтепродуктов. С норвежцами солидарна французская столица. Власти Парижа намерены полностью запретить движение по городу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. В борьбе за экологию подключился и Китай. Там действуют субсидии на электромобили местных производителей. При средней стоимости электрокаров $20 000 государство готово вернуть почти 9 тысяч их покупателям. В итоге для китайских потребителей машины на электричестве стоят примерно столько же, сколько и на бензине и дизеле. В 2018 году китайцы купили свыше 700 тысяч электромобилей. Для сравнения, россияне в том же 2018 году, по данным агентства «Автостат», приобрели всего лишь 144 машины, работающие на электроэнергии. В Южной Корее правительство возвращает почти $20 000 при покупке автомобилей на водородном топливе. Таким образом, их цена снижается в среднем до $27 000. Вместо вредного выхлопа двигатели водородных авто производят чистую воду. Но есть несколько нюансов. Во-первых, самый распространенный и дешевый способ получения водорода – паровая конверсия из метана и угля. В результате те самые выхлопы СО2, от которых люди избавились вместе с двигателями внутреннего сгорания, выделяются во время производства водородного топлива. Во-вторых, стоит оно немного дороже бензина. На 100 км пути требуется примерно 1 кг водорода. Его средняя цена – $11.50. А за бензин на 100 км пути в Южной Корее придется отдать около $10. В-третьих, водород очень летуч и взрывоопасен. Не зря же Toyota сделала баки пуленепробиваемыми. На фоне этих факторов субсидии на покупку кажутся менее привлекательными. Несмотря на это, Toyota, как компания-лидер по производству автомобилей на водородном топливе, планирует увеличить объемы. Если до сих пор она ежегодно выпускала 3000 автомобилей, то с 2021 года планирует производить до 30 тысяч водородных машин в год. Основными потенциальными покупателями эксперты считают таксомоторные компании, сервисы перевозки VIP-пассажиров и грузовые компании. Они, в отличие от обычных водителей, не могут ждать по несколько часов, пока зарядится электрокар. В России с 2017 по 2019 год поддержку от правительства получал другой источник энергии – газомоторное топливо. Благо, газа в стране хватает, и стоит он дешевле бензина. По государственной программе «Экогаз» можно было получить скидку 115 тысяч рублей на метановую «Ладу Весту». В итоге в салонах «АвтоВАЗа» за нее просили 707 тысяч рублей, при этом за бензиновую версию – 677 тысяч. Выгода сомнительная. К тому же вставал вопрос, где заправлять газомоторный автомобиль. Если обычных АЗС в России больше 26 тысяч, то газовых – около 4 тысяч. Впрочем, зарядных станций для электромобилей и того меньше – примерно 1000. И пока страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона используют бесплатные парковки, выделенные полосы, государственные субсидии, сниженные налоговые ставки, чтобы сделать автомобили с альтернативными двигателями доступнее, в России они все еще остаются роскошью. Стоят такие автомобили, как правило, дороже 2 миллионов рублей. А субсидии на покупку правительство не предлагает. Впрочем, россиянам обещают, что скоро в стране появится отечественный автомобиль от компании Zeta. Производитель заявляет, что стоить он будет меньше 500 000 рублей и сможет развивать скорость до 120 км в час. Будем надеяться, что его не постигнет печальная судьба прохоровского Ё-мобиля.
Если уж речь зашла о Ё-мобиле, то, как мне представляется, главной проблемой этого проекта было отсутствие у Михаила Прохорова того безумия и той веры в собственную правоту, которая позволяет Илону Маску не только игнорировать многомиллионные и многолетние убытки, но и заряжать инвесторов своей верой и безумием. И инвесторы в итоге готовы вкладывать десятки миллиардов, компенсируя миллиардные потери. Эти вложения, похоже, начинают окупаться. О бизнесе Илона Маска в сюжете Алены Вершининой.
В своем финансовом отчете за прошлый год Tesla гордо заявила, 2019 стал для нее переломным. Последние два квартала компания Илона Маска демонстрирует рост, превышающий прогнозы аналитиков.
На фоне удачного завершения года и оптимистичного взгляда инвесторов в будущее, капитализация Tesla в январе впервые поднялась до 100 миллиардов долларов. А в феврале акции компании Маска приблизились к отметке в $1000 за штуку. Но, несмотря на взлетевшие финансовые показатели, дела компании не совсем безоблачны. В середине февраля стало известно, что Tesla отзывает 15 тысяч электромобилей Model X в США и Канаде из-за проблем с усилителем руля. А буквально через неделю агентство Reuters со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР сообщило, что Tesla отзовет более 3000 этой же модели Model X в Китае из-за схожих неисправностей. Это не первый подобный случай в истории Tesla. 2 года назад компании пришлось отозвать 123 тысячи Model S. Тогда проблема тоже была с усилителем руля. Tesla выполнила план на 2019 год преимущественно благодаря хорошим поставкам седанов Model 3 в четвертом квартале и сделала оптимистичный прогноз развития бизнеса в Китае на предстоящий год. Но, как и многие производители, сейчас она ощущает на себе влияние эпидемии коронавируса. Ожидается, что она приведет к замедлению поставок первых автомобилей Tesla Model 3, собранных на предприятии в Шанхае. Строительство первого за пределами США завода Tesla находится на завершающей стадии. До сих пор нет уверенности, справится ли Tesla без субсидий. Во многих странах действуют специальные дотации. Например, в Германии доплаты на покупку электромобилей стоимостью менее 40 тысяч евро с этого года выросли с 4 до 6 тысяч евро. Расходы на скидки делят предприятия государства. Касаются эти выплаты и Tesla. В 2019-м она начала поставлять в Германию Model 3, которая сразу вышла на второе место по продажам. Стандартную версию Model 3 предлагают за 45-54 тысячи евро. Полноприводная версия с двумя электромоторами и дорогой комплектации может стоить 65-70 тысяч. При цене свыше 40 тысяч размер госсубсидии меньше – 5 тысяч евро вместо 6. Последние 5 лет аналогичные субсидии действуют и в Китае. Срок их действия истекает в 2020 году. Но агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что китайские власти могут их продлить. Но даже если не продлят, то Tesla Model 3 китайского производства продолжит получать субсидии в рамках правительственной программы. В США действуют федеральные налоговые льготы по подоходному налогу для покупателей электромобилей. Но последние несколько лет эти суммы уменьшаются. Раньше счастливый владелец новенькой Tesla мог вернуть $7,500. Затем сумму уменьшили вдвое, до 3750, а с 1 июня 2019 и вовсе до $1875. Планировалось, что с 2020 года США откажутся от субсидирования, однако пока федеральная программа продлена до конца 2022 года. Отмечу, что это касается не только Теслы, но и вообще всех электроавтомобилей. Отдельно стоит сказать, что сегодня Tesla – это не только электрокары. Компания активно развивает направление беспилотников. В 2014 году она запустила полуавтономного помощника автопилот, которого постоянно обновляет, расширяя его возможности. Система умеет рулить, менять полосу, поддерживать скорость и дистанцию между автомобилями, а также парковаться. С 2016 года все машины Tesla выпускаются со встроенным автопилотом. В ноябре прошлого года компания анонсировала обновление, которое сделает автомобили полностью беспилотными. Впрочем, на рынке беспилотников Tesla на пятки наступают и другие компании, включая Google, General Motors и Volvo. А Toyota, которая является глобальным партнером Олимпиады в Токио, обещает первое массовое применение беспилотных шаттлов для перевозки спортсменов и организаторов в Олимпийском парке и Олимпийской деревне. Если, конечно, игры не отменят из-за коронавируса.
Едва ли не больше, чем технологический переход с дизеля и бензина на электропривод, меняет и сам способ использования автомобилей. Шеринговая экономика отличается тем, что интенсивность использования, в том числе автомобилей, растет в разы. А значит, самих автомобилей нужно в разы меньше. О буме каршеринга в сюжете Анастасии Тищенко.
Один на всех и все на одном. Количество каршеринговых автомобилей в Москве за последние 2 года увеличилось в 10 раз. Сегодня жителям столицы доступны больше 23 тысяч автомобилей от 15 компаний. Некоторые эксперты считают, что скоро потребительская модель «пользоваться, но не владеть» заметно повлияет на мировые продажи легковых автомобилей. Они уже падают. Так, согласно аналитическому агентству «Автостат», в 2019 году объем продаж в Китае по сравнению с 2018 годом снизился на 8,3%. В Канаде – на 3,7%, в России – на 2,3%, в США и Японии – на 1,5%. Во всех крупных городах этих стран развит каршеринг. Например, в Торонто на каждые 498 жителей приходится по одной машине для краткосрочной аренды. В Нью-Йорке – на 525. В Москве – один каршеринг примерно на 550 человек. По прогнозу аналитической компании IHS Market, к 2040 году мировой автопарк каршеринга вырастет до 10 миллионов автомобилей. Есть, правда, и другие факторы, которые меняют рынок. Например, в России это многолетнее падение реальных доходов граждан граждан, рост стоимости автомобилей и подорожание бензина. Аналитики сервиса ремонта и обслуживания автомобилей «Альфред» подсчитали, что год владения машиной массового сегмента возрастом до 3 лет обходится лишь на 4% дороже, чем пользование эконом-каршерингом. Но эти расчеты справедливы для тех, кто проезжает на автомобиле не менее 20 тысяч километров в год, то есть по 55 километров в день. Представители каршеринговых компаний отмечают, что если человек использует машину для перемещений по городу, часто оставляет ее в зоне платных парковок и не проезжает в год больше 10 тысяч километров, то краткосрочная аренда значительно выгоднее личного авто. Похожие выводы сделал общественный активист Петр Шкуматов. Он посчитал, что средняя цена автомобиля в России – 1 миллион 400 тысяч рублей. Плюс страховка, бензин, парковка и ремонт. За 4 года именно столько, как правило, машин находится в одних руках, автомобиль потеряет 40% стоимости. Вывод Шкуматова – личный транспорт в среднем обойдется владельцу в 12 рублей за минуту, а тарифы в каршеринге начинаются от 3 рублей. Выбор в пользу каршеринга, по прогнозам экспертов, будут делать те, кто не каждый день пользуется автомобилем, у кого нет денег на покупку и содержание собственной машины или желание тратить на это деньги. А через несколько лет личный автомобиль может и вовсе стать не столько средством передвижения, сколько предметом роскоши или признаком старомодных привычек его обладателя.
Если подвести итог, может статься, что нынешний кризис не только расчистит дорогу для совершенно новой автоиндустрии, но и до неузнаваемости изменит всю привычную систему транспорта. И не только транспорта. Карантин приучит людей меньше общаться вживую и еще больше времени проводить перед экранами и мониторами. Удаленный формат работы тоже получит дополнительный толчок для распространения. Люди все сильнее будут отрываться от реальной реальности и уходить в виртуальную. Есть, правда, и хорошее в нынешнем кризисе. Китай резко сократил выбросы парниковых газов в атмосферу, и Грета Тунберг должна быть довольна. На этом наше время в эфире подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Ссылка в титрах. С вами была программа «Деньги на свободе», и я ее ведущий Максим Блант. До встречи через неделю.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
«Шпионская жизнь» – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
«Христианские круги» были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
«Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты».
«Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми».